эфире радио «Комсомольская правда». Прямая линия Владимира Путина.
Ну что ж, спасибо большое, мы говорим Владимиру Владимировичу за его прямую линию, за его общение с народом, которое вот только что закончилось, сейчас на часах 16 часов 25 минут, это московское время, 16.26, это московское время, начал Владимир Владимирович в 12.05 примерно, то есть 4 часа и 20 минут общения со слушателями. Десятки вопросов под сотню, да, ну, я думаю, что статистика вся эта еще
примерно
появится.
Так.
Да. Михаил Владимирович, здравия желаю вам, Михаил Владимирович Тимошенко.
Добрый день, здравствуйте, товарищи, страна, слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой.
А давайте мы немножко по другому сценарию пойдем, Михаил Владимирович. Сейчас мы, до новостей мы пока, скажем так, в гордом одиночестве с вами, да, а потом... Послушаем Владимира Владимировича. Мы же, много интересного сказал президент и по Сирии, и по нашему вооружению. Обязательно разберем его слова. Ну, обязательно сразу после новостей. Я напомню, что эта прямая линия была в абсолютно новом формате. В зале, где сидит президент, где президент отвечал на вопросы, соответственно, двое ведущих. Кстати, я обратил внимание, что это двое мужчин-ведущих. Если раньше были, ну, скажем так, простите меня за бедность речи, мальчик-девочка, да? Там и Мария Ситель была, и Екатерина Андреева были, да? Ну, то есть, соответственно, второй ведущий был мужчина, то теперь два мужчины.
Ага. Это... Значит, гендерное равенство отменено.
Ну, я не думаю, что здесь настолько
дело
глубоко,
серьезное.
Конечно. Ну, обратите внимание, прямая линия была очень серьезной.
Да.
Вот прям серьезной, да. И, ну, оно и понятно, да. Время сейчас очень непростое. Я уже сказал, да, что не было на прямой линии журналистов в зале, которые могли задавать свои вопросы. Но они были. Вот, да, потому что достаточно много вопросов все-таки, на которые отвечал Владимир Владимирович, они пришли из интернета, по телефону и так далее.
Ну, правда, вообще говоря, журналистская практика, продемонстрированная в прямом эфире, она и слушателей портит. Они начинают вопрос задавать с подводкой, с такой журналисткой. Полчаса о своей героической биографии, потом о том куске страны, который они вокруг видят, а потом, естественно, куча дерьма за забором. Ну, это же неправильно.
Ну, о чем говорил, ну, вот по нашей части обязательно вот разберем. Я сейчас проанонсирую, да, вот сейчас после выпуска новостей обязательно будем говорить с вами, Михаил Владимирович. Вот, кстати, нам канал «Россия-24» представляет итоги. 4 часа 20 минут длилась прямая линия. 79 вопросов, на которые ответил Владимир Путин, президент России. А всего поступило обращений 2 580 929. Ну, солидно. Так, давайте сейчас сразу после поговорим и о Сирии, и про ракету «Сармат», и о деградации с Западом, и, кстати, о вероятности войны. Об этом тоже говорил Владимир Путин. Давайте после новостей мы продолжим, не переключайтесь.
В эфире радио «Комсомольская правда». Прямая линия Владимира Путина. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире «Комсомолки». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Еще раз здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Валентин Андреевич.
Итак, закончилась прямая линия Владимира Путина. 4 часа 20 минут отвечал он на вопросы. Всего было 71 обращение, ответы на которые мы получили, а на ответы на которые не получили 2 580 929. И, естественно, немалая часть вопросов из тех, которые были заданы и на которые были отвечены, вот из этих 79, касались, соответственно, военной отрасли. Ну, давайте тогда вот про них сейчас и поговорим.
Да.
Итак, давайте услышим, что говорит Владимир Путин о Сирии.
При применение наших вооруженных сил в боевых условиях – это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в боевых условиях. Да, мы знаем, что применение вооруженных сил в боевых условиях связано и с потерями. Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли. Но это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов Российской Федерации и наших граждан. Напомню, что тысячи боевиков, выходцев из Российской Федерации, из стран Средней Азии, с которыми у нас нет контролируемых границ, скопились там на территории Сирии. Второе, наша боевая работа способствовала стабилизации ситуации в самой Сирийской Республике. Наши военные находятся там для того, чтобы обеспечить интересы России в этом жизненно важном регионе мира. Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России.
Ну, что, уникальный опыт. И наши будут там, пока это нам надо.
Ну, выражаясь цинично, безусловно, именно пока это нам надо. Мы, по сути говоря, вернули себе возможность базироваться в Средиземном море. У нас появилась там база в Тартусе. Бывший пункт технического обслуживания. Ну, в советские глухие времена, так сказать, коммунистического безвременья. У нас же базировалась вся на Александрию техника плавучая. Ну, Александрия замечательно, но и Тартус совсем неплохо. Это раз. Второе, то, что сколько могли этих бородатых бармалеев, столько и положили. И это тоже правильно. Ну, а те, кто будет с перепугу возвращаться назад... Ну что же, их будет легче опознавать.
Еще одна тема, которую затронули, это новейшие вооружения, про которые Владимир Путин, скажем так, рассказал еще во время послания Федеральному собранию. Да, тогда было очень много интересных заявлений. Вот. Ну и сейчас тоже многие говорят, что да, не верим мы вам, что есть такая ракета. Ну, в частности, про Сармат говорят. Давайте сейчас услышим
Владимира Владимировича.
Да, вот
давайте.
Как раз отрывок из его прямой линии. И прокомментируем.
В 2020 году мы планируем поставить вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс. Это баллистическая новая ракета, сверхмощная «Сармат». У нас есть разработки, о которых я упоминал. Это два изделия с ядерным двигателем. Это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки. Все, что связано с испытаниями вот этой ядерной двигательной установки. Там нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану, в рамках запланированных процедур. У меня никаких сомнений нет насчет того, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение российской армии.
Здесь вопрос, наверное, больше не про ракету «Сармат», да, а про перевооружение российской армии.
Совершенно верно. Но если про «Сармат» говорить, то что ж тут, все же понятно. Мы сохранили, сумели, слава тебе, Господи, конструкторское бюро центра Макеева в МИАСе. Не разбежался народ до конца, и испытательная база тоже. Обидно только, что набирают инженеров на 10 500 рублей в Макеевский центр. Вот елки-палки, чиновники стенают, что им 40 тысяч к зарплате не хватает, а тут, понимаешь... Ракету делают, на которой страна будет держаться, да, за 10 500, и не хочу даже говорить дальше. Ну, а ядерный двигатель, ну чего же, конечно, да, наверное, в полуметровый диаметр машин типа Х-101-102 она не влезет, а в метровый-то влезет точно, ядерная установка. Так что все эти рассуждения незамутненных девушек по CNN и по BBC, насчет того, что все это вам не удалось.
Дебисо, это известный грузинский канал, да?
Да, да, да. Что это вам не удалось, у вас испытания сорвались. Милые девушки, вообще надо отличать бросковые испытания от стендовых испытаний двигателя. И вообще говоря, не худ бы почитать, так сказать, литературку насчет испытаний ракетных.
А еще одна тема, которую затронул Владимир Владимирович, да, это, ну, безусловно, касается и военной части, это отношения с Западом и о их деградации отношений с Западом, собственно, спросили у Владимира Владимировича, да, что, ну, вот совсем отношения разваливаются, да, и вот он говорит, что мы должны защитить свои интересы и должны делать это последовательно.
Для нас очевидно, вот для нас, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы. Делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации.
Ну вот хорошая фраза такая, придется считаться с интересами Российской Федерации. То есть мы-то уже поднялись с тех положений, давайте, и поднялись из того положения, давайте вот так скажем, которое было в 90-х, начале 2000-х.
Ну да, когда мы наивно надеялись на то, что вот у нас такая демократия, нас сразу погладят по голове и все дадут. Дали кое-кому, кое-кому нет. Ну и оказывается, все-таки хочешь не хочешь, равновесие военное необходимо. Иначе не уважать, не слушать не будут и дышать не дадут. Я вот себе думаю, а все-таки-то, наверное, же были правы даже эти тупые коммунисты, когда создали и бомбу ядерную, и ракетную программу подняли, и войска общего назначения развернули на западном ТВД и на всех трех западных ТВД тоже. Боже, сколько же это денег стоило и сил. А теперь это Польша. И они нас не слышат. Мама дорогая, кто они такие?
Прямо сейчас у нас на связи Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Слушайте, ну, как бы там ни было, отношения, по мнению тех, кто задает этот вопрос, отношения с Западом продолжают деградировать. Но вот Владимир Владимирович говорит, что мы будем защищать свои интересы, делать будем это последовательно. И при этом мы стремимся к компромиссу.
Да, конечно. Если говорить о взаимоотношениях России и Запада, то, как отметил Владимир Путин, он внимательно смотрит на то, что происходит слева и справа. И, конечно, обвинения в адрес России бесконечны. Как будет это долго продолжаться? Ну, собственно сказать, это вопрос риторический. Наверное, все достаточно просто и банально. Запад хочет сдерживать Россию, пытается сдерживать ее путем санкций, путем давления, бесконечных обвинений. Ну, конечно, задача-то не в том, чтобы сдерживать Россию. Россию сдержать и удержать невозможно. Мы все-таки суверенная, независимая страна и имеем, как еще отметил Владимир Путин в своей мюнхенской речи 2007 года,
мы которые имеем... тоже сегодня, кстати, возвращались.
Да. Мы имеем привилегированное право на свою внешнюю, независимую, суверенную политику. Поэтому нас никто не может поставить на колени. Это глупости. Поэтому, конечно, Россия видит в качестве конкурента. И это будет продолжаться долго. Я вот думаю, что если говорить о санкциях, то, по крайней мере, в обозримом будущем никто их снимать, скорее всего, не будет, поэтому нам придется жить в условиях санкционного давления, информационного давления. Вот. Но я бы не стал драматизировать, там, говорить о том, что мы находимся в состоянии какой-то информационной войны, но это не совсем правильно. Скорее всего, в состоянии холодного мира, вот так я бы отметил, в разных аспектах, и в политическом, в экономическом, в социальном, информационном. Но если в целом характеризовать отношение Запада к России, то, конечно, оно меняется. И это Владимир Путин сегодня отметил, в частности, так сказать, сославшись на его поездку в Австрию, привел несколько примеров. Если раньше о санкциях, о возможности снятия санкций или ослабления, как сказал Владимир Путин, ему говорили на ушко где-то в кулуарах, то сейчас все чаще и чаще Европейские, прежде всего, лидеры открыто об этом заявляют. Мы же видим, да, и Милош Земан, президент Чехии, и премьер-министр Австрии, и премьер-министр Венгрии. То есть все чаще. Даже Финляндия, собственно сказать, премьер-министр Финляндии заявил о том, что, наверное, сказать, пришло время уже смягчать санкции в отношении нашей страны. Понимание приходит постепенно. Но есть главный модератор, который сидит там, далеко за океаном, в Белом доме, но достаточно четко манипулирует, в том числе и лидерами Европейского Союза.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Александр Гусев, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук. Единственное, чего не хватило вот в описании этого модератора, это красного галстука.
Да.
Выстраиваются отношения наши, ну вот когда мы сейчас и эксперты слышали, выстраиваются отношения, действительно мы видим по заявлениям ряда политиков европейских, которые, да, говорят, ну надо налаживать отношения, причем это говорит даже в Германии, которая, по сути, это главное, да, в Евросоюзе. А в военном плане выстраиваются наши отношения,
Михаил Владимирович? Не-а. Потому что ведь... Вот у меня такое ощущение, что все, что происходит сейчас в наших отношениях с Европой, это какой-то такой вариант компьютерной игры. Понимаешь, люди привыкли к тому, что отвечать за это не придется. Никогда. И ни перед кем. Вот давай тут разместим все, что можно в Прибалтике, в Польшу залезем. Ну и бог с ними, с русскими, с этими.
Давайте продолжим после перерыва, не переключайтесь.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Михаил Владимирович Тимошенко. Мы сегодня на ваши вопросы, ну, пока, по крайней мере, не отвечаем. Мы пытаемся переварить то, что было сказано Владимиром Владимировичем на прямой линии, которая была, вот у него закончилась прямая линия с народом, с гражданами России, и, кстати, не только с гражданами России, потому что еще и украинцы задавали вопросы, да, люди, беженцы из Донбасса, и вот там девушка из Одессы, которая, которую привезли из Сирии. Из Сирии, да, которая аж 2 года проходит лечение у нас в госпитале в Петербурге, и дай бог ей здоровья. И, конечно, совершенно душещипательная история. Обязательно о ней расскажем вам чуть позже. Китайцы тоже там звонили.
Было.
Да, говорят, ну, в общем, хотят тоже там с нами дружить. Так вот, один из вопросов, который очень волнует всех и волнует всех достаточно давно. Об этом и слушатели наши, то есть вы, товарищи, да, говорите часто, и эксперты тоже об этом говорят, что сейчас во время чемпионата мира по футболу, который стартует у нас уже вот со дня на день, да, уже все, уже приезжают сборные в Россию, да, что сейчас во время вот этого чемпионата мира может начаться обострение в Донбассе. Ровно об этом Владимира Путина спросил Захар Прилепин. Писатель, советник главы ДНР и военнослужащий армии ДНР, да. Майор армии ДНР. Давайте услышим вопрос и ответ.
Здравствуйте, меня зовут Захар Прилепин, я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?
Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Знаете, мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, вот ситуация в этой связи усугубляется. И я еще раз хочу это подчеркнуть. Нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий ЛНР и ДНР.
И сразу, чтобы уж не откладывать в долгий ящик, разрешите, Михаил Владимирович, мы дозвонились до Захара Прилепина уже после того, как ему ответил Владимир Владимирович. Да, давайте сейчас вот услышим его реакцию, его мнение по поводу слов российского президента.
Владимир Владимирович ответил на удивление жестко, то есть со своей фирменной улыбкой, совершенно спокойно, но при этом произнес вещи крайне симптоматичные для украинской власти. В частности, он начал свой ответ с того, что сказал, что в случае наступления Украина имеет шанс лишиться своей государственности. А это все очень серьезно. Кроме всего прочего, он поддержал народ Донбасса. Он сказал, что народ Донбасса не запугать, что они совершили свой выбор, что они не являются избирателями Киева, и что Киев сам максимально ухудшает ситуацию от месяца к месяцу, от года к году. И в связи с выборами президента и выборами в Раду входит уже состояние некоего безумия. Вот, и далее, естественно, прозвучали все положенные вещи о Минских соглашениях, необходимости их выполнения. Но в данном смысле это, и в данном случае, это уже второстепенно. Самое главное, вот то, о чем я сказал. То есть, по сути, Петру Порошенко был передан прямой, четкий, достаточно жесткий привет. Примерно такой же, который в свое время был передан господину Саакашвили накануне войны 08-08-08. Мне кажется, что здесь схожая ситуация. Хотя, возможно, я в чем-то ошибаюсь. Но я услышал это так, как я услышал.
Саакашвили, похоже, не внял.
Ну, да.
Не внял. Больше того, мне кажется, что вообще-то в руководящих кругах Украины эта бредовая идея учинить что-нибудь там на границе с Донбассом, она жива. И всерьез дискутируется, похоже на то. Потому что иначе, с какого бы рожна господин товарищ Стультенберг...
Это который Янс.
Бывший Янс, да. Бывший фермер, бывший левый, потом стал такой правый, что посинеть можно. А вот заявил, что ежели чего случится, то ведь русская армия в течение нескольких суток захватит всю Украину. Ну да, понятно, и освободит ее от Порошенко. Видимо, надо же осаживать с обоих сторон. Видимо, утрачивается контроль над товарищами Порошенками. Опасаются этого наши, так сказать, контрпартнеры.
Хорошо, может быть, это не совсем правильно, но давайте с вами пройдемся по словам Путина. А слова были, и вот и Прилепин сейчас это отметил, да, уже после. Слова были вполне четкие и вполне конкретные.
Да,
мы надеемся, что до таких провокаций дело не дойдет. А мы действительно на это надеемся. Я в этом ни в коем мере не сомневаюсь. Вся страна на это надеется, что до таких провокаций не дойдет. Но если произойдет, то будет иметь тяжелые последствия для государственности в целом.
Кто не спрятался, я не виноват.
Ну, то есть, Прилепин очень хорошо отметил вот как раз мимику президента ровно в тот момент, когда он об этом говорит. То есть сейчас это послание, ну, само собой, Порошенко, но и послание в том числе и жителям Донбасса, которым Путин, по сути, говорит, ребят, мы с вами. Мы
у нас очень много стенаний и воплей началось вот в блогосфере, в сети, о том, что да, Россия сливает Донбасс, сливает, слила уже совсем. Оказывается, нет. Честно сказал, помогаем и будем помогать.
Но это было сегодня показано, и это сегодня очень четко прослеживалось, и в некоторых вопросах, которые задавали женщины Донбасса, в первую очередь, конечно, которые просили упрощенного... упрощенная процедура предоставления гражданства.
Гражданство, конечно. Но вот у нас удивительные вещи происходят. Ну, вроде бы да, помогаем Донбассу, да. А в том числе законодательно оформить невыдачу в Украину добровольцев и украинских уроженцев Донбасса, которые воевали на стороне Донбасса, никак не могли. Сколько корячились, закон так и не хотели принять. Ну как, судить и выдать на Украину, если запрос есть. Было же такое, было. Да.
Так, и еще один момент, который мне хотелось бы, да, обсудить с вами, Михаил Владимирович, это вопрос Владимиру Путину, достаточно короткий, буквально из трех слов. Будет ли Третья мировая? Давайте услышим. И вопрос.
Будет ли Третья мировая война?
Можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, да, он сказал, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но четвертая будет вести с помощью камней и палок. Вот понимание того, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних, чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы ни звучало вот то, что я сейчас скажу, но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. Выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне – это попытка сломать этот стратегический паритет. Но мы на него отвечаем. Современные системы наших вооружений, которые разработаны и будут ставиться уже на вооружение, они этот паритет, безусловно, сохранят.
Мне почему-то хочется думать, что вот этот вопрос, будет ли Третья мировая война, задал ребенок.
Ох, боюсь, что все серьезнее. Ведь чем больше времени проходит со дня победы над Германией и Японией, натурально, да, во Второй мировой войне, все меньше людей, помнящих о том, как это выглядело и чем это кончилось. Пусть тем, даже для победившей стороны.
Тем больше людей, которые
легче к этому относятся. Ну, а американцам, у которых, вообще говоря, они же на острове живут, это никак не касалось практически. Ну, потери во Вьетнамской войне были в 70-е годы существеннее, чем во Второй мировой. Ну, чего говорить-то? Чего говорить? А товарищи, которые руководят United States, они вот как-то все время пытаются перешагнуть эту красную черту и посмотреть, а что будет? Ты загляни за угол, посмотрим.
Ну что ж, спасибо большое, Михаил Владимирович.
Да, за что.
Сегодня немножко в усеченном формате, но оно и понятно. Такое дело, прямая линия Владимира Путина. Завтра обязательно вернемся. В том же составе Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко в 16 часов 5 минут. Там уже будет в полном формате. Целый час будем отвечать на ваши вопросы. И будет у нас, кстати, много для вас интересных историй. В том числе реальных. Никуда не переключайтесь, слушайте «Комсомолку».
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.